События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 7 апреля. Председатель правления авиакомпании «Арбалтик» Мартин Гаус отстранен от должности. Это супер новость, которую обсуждаем в самом начале нашего эфира.
Затем обсудим то, что бюджетный дефицит в этом году прогнозируется в размере более 3% от ВВП, и это довольно тревожный показатель.
В прошлом году сотрудники министерств получили 7 миллионов евро в виде премий и денежных наград. Об этом сообщила программа «Де-факто» Латвийского общественного медиа. Ну и мы подробнее поговорим об этой теме.
Ракетные обстрелы и атаки дронами для Украины по-прежнему ежедневная реальность. Съемочная группа латвийского телевидения побывала в одном из подразделений, чья задача — сбивать дроны, как только они пересекают границу Украины.
Вспышка эпидемии ящера в Европе становится все более серьезным испытанием для животноводов. Как это может отразиться на ценах на мясо, разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
Ну и сегодня появилась информация о том, что уже на следующей неделе температура воздуха в Латвии может повыситься до плюс 25 градусов. Мы сегодня разбирались, так ли это на самом деле. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Самые важные темы дня. Подробности.
Председатель правления авиакомпании «Арбалтик» Мартин Гаус отстранен от должности. Об этом сообщил в соцсети Blue Sky министр сообщения Атис Швинка. Сообщаю, что Мартин Гаус отстранен от должности. Для меня важно видеть результаты. «Арбалтик» – важное для государства предприятие, и оно должно иметь возможность самостоятельно развиваться и адаптироваться к внешним условиям, написал министр сообщения в соцсети.
С нами на прямой телефонной связи транспортный эксперт, бывший министр сообщения Талис Линкайц. Здравствуйте, господин Линкайц.
Добрый день.
Насколько, в общем, для вас это ожидаемая или неожиданная новость?
Для меня это неожиданная новость. Я как-то не думал, что во время того процесса, как компания идет на IPO, на продажу на бирже, кто-то захочет менять руководство авиакомпании, потому что для инвесторов это означает, что нет поддержки того курса, который разработал господин Гаус как руководитель компании.
Ну а говоря о курсе господина Гауса, на ваш взгляд, все-таки какие, возможно, стратегические ошибки, допущенные им, и повлияли на это решение?
Ну, мы пока не знаем вообще смысл и все обстоятельства этого конкретного решения об отстранении господина Гауса, потому и трудно судить о каких-то причинах или каких-то финансовых или других моментах самой авиакомпании. Со стороны трудно увидеть что-то новое. Мы знаем финансовые результаты прошлого года, которые, конечно, не были самыми лучшими, но это было уже ясно во второй половине прошлого года, и тут никаких особенных новостей нет. Так что пока не видно тех причин, по которым было принято это решение.
А может быть, все наоборот? Вы сами упомянули IPO и вот эту вот процедуру. Ведь господин Гаус говорил о намерении выйти на IPO еще на протяжении всего прошлого года. Это так и не произошло. Теперь тоже, в общем, сроки все время сдвигаются. Может быть, его отставка связана как раз с тем, что он недостаточно энергично и не слишком большим желанием двигался к этому новому статусу компании. И теперь вот руководство, оно как бы тем самым передает сигнал потенциальным инвесторам, что оно готово действительно выходить на биржу. Пожалуйста, доверьтесь нам. Такое может быть?
Ну, ничто об этом не говорит, потому что все действия менеджмента были направлены на то, чтобы компания вышла на биржу. Мы знаем, что был заключен договор с авиакомпанией «Люфтганза» о стратегическом партнерстве, о покупке 10% акций. Это было очень такой значимый шаг. И следующие все ожидания были, что во втором квартале этого года компания может выйти на биржу. Конечно, то, что происходит сейчас в США, может как-то отодвинуть процесс выхода на биржу, потому что есть большая нестабильность и другие какие-то внешние факторы, но это никак не связано с руководством авиакомпании.
Mm-hmm. В теории, как это может отразиться на инвесторах? Вы уже в самом начале упомянули, что...
Да, вся развитие авиакомпании, весь рассказ о будущем авиакомпании был связан, конечно, с Мартином Гаусом, который разработал эту стратегию развития, который был знаком инвесторам. Он является не только популярной фигурой у нас в Латвии, но и значительной фигурой в авиационном бизнесе в мире. И, конечно, сейчас потенциальные инвесторы будут задавать много вопросов о том, какова все-таки будет стратегия авиакомпании, кто будет руководителем авиакомпании и как можно доверять главному акционеру государству, который так быстро меняет свои решения.
Вы допускаете, что выход на IPO не состоится в этом году теперь?
Теперь я допускаю, что будет осложнен процесс выхода на биржу. Ну, будем смотреть, как развиваются события. Я бы хотел все-таки надеяться, что IPO может состояться, но он осложнен вот этим последним решением, конечно.
Угу. Огромное вам спасибо, господин Линкольн, за то, что так быстро подключились к нашему эфиру. Спасибо за ваш комментарий.
Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго. Талис Линкольн, транспортный эксперт и министр сообщения. Да, так быстро, потому что буквально вот незадолго до нашего эфира появилась эта новость. На самом деле, немного шок. Но, тем не менее, вот как сообщили в министерстве сообщения порталу Delphi, сегодня, именно сегодня состоялось очередное собрание акционеров Air Baltic, на котором были утверждены объявленные ранее убытки и показатели за 2024 год. Эти убытки, кстати, мы тоже обсуждали в нашей программе. Они впечатляют. В повестку дня также были включены вопросы, связанные с началом IPO, которые требуют дополнительного одобрения до вступления в силу. И во время собрания акционеров крупнейший акционер Air Baltic, Минсообщение, выразил недоверие Гауссу. И после этого собрания акционеров совет Air Baltic созвал внеочередное заседание.
Надо сказать, что все то, что вот озвучил господин Линкольн сейчас, это очень все разумные вопросы, которые действительно звучат так, что если компания вот так уверенно шла на IPO, и IPO было запланировано в этом году, то почему внезапно руководство, вот совет директоров принимает такое решение? Это вряд ли может быть случайностью. Скорее всего, это тот случай, когда в самом вопросе содержится ответ. Видимо, что-то вот в этом процессе как-то, не знаю, ну, либо сменили курс, либо Гаусс как-то не так этот курс проводил. В общем, видимо, спустя какое-то время выясним детали, но пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Дефицит бюджета общего правительства в этом году прогнозируется в размере 3,1 от ВВП. Это больше, чем планировалось, говорится в подготовленном Министерством финансов докладе о прогрессии фискально-структурного плана Латвии. И эти показатели сейчас обсудим с экономистом банка СЭП Дайнисом Гашпуйтисом, который с нами на прямой связи. Дайнис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, как-то раньше вот обсуждали, что вот эта вот такая критическая черта – это дефицит в размере 3% от ВВП, 3,1. Это, ну, вот как бы вы оценили?
Я оценил, что там 3 или 3,1 – это, ну, разница небольшая, да. Главный тут вопрос, будет он идти дальше, этот дефицит, или нет, да, потому что, конечно, мы видим, что нужды на разные, ну, там, сферы только увеличиваются, да, а проблем с экономикой тоже, ну, как бы, только растут. То есть, ну, я думаю, такие... будущем, да, то есть рост экономики, который ожидаем в этом году, да, наверное, будет все еще меньше, чем ожидалось в начале года.
Но вообще говоря, собственно, об этой цифре 3.1, ну вот мы знаем, что есть так называемые Маастрихтские критерии, что бюджетный дефицит в странах еврозоны не может превышать более 3%. Теперь у Латвии он превышает. Насколько это нормально, не создаст ли это проблем для латвийских властей?
Ну, я, наверное, я думаю, что создаст, конечно, Еврокомиссия будет смотреть, что уже как бы немножко за чертой, и, конечно, будут... как бы смотреть, как мы что и как будем делать насчет этих, как бы, и, ну, насчет бюджета, да. И, конечно, я думаю, что давление тоже пересмотреть все эти свои нужды, они тоже будут расти, то есть пересмотреть и сокращать там, где возможно. Поэтому я думаю, это, ну, если об этом думать уже сейчас, тогда это не будет слишком большая проблема для правительства. Но так мы видим, что пересмотр всех этих издержек, ну, как бы не очень быстро идет, да. Так что это, думаю, будет довольно такая уже политическая проблема, думаю, в конце лета.
Ну, то есть при разработке бюджета уже на следующий год придется значительно затянуть пояса. Ну, а как же вот план перевооружения Европы, который представила некоторое время назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен? В частности, он включает в себя ослабление бюджетных правил по долгам. Ну, вот как это можно сопоставить с теми цифрами, которые мы сегодня имеем?
Да, ну, конечно, это означает, что в реальности дефицит будет больше. То есть только такая большая часть, которая будет идти на оборону, да, там это не будет включаться. Поэтому тут надо смотреть, поэтому, конечно, надо смотреть и как бы подготавливаться, да, чтобы урезать все эти ненужные издержки. Бюджете же сейчас, да. И, конечно, тут мы видим, что все эти как бы, инициативы довольно много, да, и довольно такие яркие, но мы видим, что с реальными такими делами это все, не, ну, как бы не, ну, как бы там результатов нет.
Да, но больше долг ВВП, это еще, ко всему прочему, больше дефицит, это больше долгов, соответственно, больше трата на обслуживание. Как сейчас выглядит в этом смысле положение Латвии в свете вот общей ситуации в еврозоне? Насколько те новые долги, которые Латвии придется брать, и их будет выгодно, насколько выгодна будет процентная ставка, насколько много нам придется отдавать в будущем?
Да, но если смотреть в целом как бы по еврозоне, да, там средний долг где-то 90%, немножко выше, чем 90% от ВВП. А наш долг, наверное, будет расти, и он достигнет где-то, ну, 50%, то есть, ну, немножко меньше, чем половина у нас меньше, да. И тут вопрос, насколько будет, ну, оценивать все эти... ну, всю эту фискальную политику нашей, ну, как бы, кредиторы и, конечно, те рейтинговые агентуры, да. Uh-huh. И, конечно, если тут не будут этот, ну, дефицит будет расти, ну, слишком много, да, и проблемы как бы, пока будет появляться насчет сборов налогов, да, тогда, конечно, процентные ставки могут расти, и, конечно, это означает, что все эти траты на обслугу госдолга будут расти, да. Mm-hmm. И, конечно, сейчас мы эта доля не слишком большая, где-то 350 миллионов, да, но по сравнению с другими странами, я бы сказал, у нас мы на стороне тех государств, которые платят не слишком много.
Yes.
То есть, конечно, очень надо быть бдительными, да, осторожными, чтобы эти издержки не росли в дальнейшем.
Спасибо огромное за ваш комментарий. Денис Гашпуйтис, экономист банка СЭП, был с нами. Спасибо. Хорошего вечера.
Всего доброго. Спасибо.
Ну, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В прошлом году сотрудники латвийских министерств получили в виде премии и денежных наград 7 миллионов евро. Об этом сообщила программа «Де-факто» латвийского общественного медиа.
Премии были выплачены большинству работников и министерств, проработавших более одного года. Однако во многих местах их используют как способ увеличить размер выплат, отмечает передача, указывая, что такая практика противоречит целям реформы системы вознаграждения. Но стоит отметить, что с начала этого года государственные учреждения и самоуправление обязаны публиковать информацию о вознаграждении своих сотрудников. Это требование относится к тем, кто принимает решения в системе госуправления. Правда, как указывает программа «Де-факто», Министерство иностранных дел, например, и другие министерства трактуют эту норму в выгодном для себя ключе. Например, МИД раскрыл доходы 171 своего сотрудника, а Министерство охраны среды и регионального развития только зарплату госсекретаря, которая составила 7632 евро. Но стоит отметить, что осенью государственный контроль представит результаты ревизии, которая в том числе коснется вот этих вознаграждений. Мы сегодня пообщались с членом Совета госконтроля Гатисом Литвинсом, который нам прокомментировал информацию, прозвучавшую вчера в «Де-факто».
To revīziju neesam pabeiguši, rudenī mēs to izdarīsim, tad mēs arī nāksim publiski ar tiem secinājumiem par to, kā tad vispār valsts pārvaldē tā reforma, kas ir uzsākta 22. Gadā, vai tie mēģi vispār ir sasniegti.
Bet jūs uzsakāt, no vi načili etu reformu, потому что появились какие-то сигналы?
Nu, mēs izveicām nozaru analīzi un mēs, protams, redzējām, kad parādās ļoti augsti riski attiecībā uz to, vai tā reforma ar kādiem mērķiem tā tika uzsākta 22. Gadā, un kā viņa noris, jo mēs redzējām, ka joprojām tā nevienlīdzība starp dažādām ministrijām vienādiem amatiem ir saglabājusies, un līdz ar to mums, kā saka, bija tie pamats tā kā iet dziļāk šajā revīzijā un tagad izveikt tādu jau padziļināt analīzi un saprast gan to faktisko situāciju, kāda tā pastāv, gan arī atrast tos cēloņus un arī izdarīt secinājumus un ieteikumus.
Bet šobrīd vēl, no pakā ešu nekakīh vīvodov sdēlēt neļzā, da? To esi nūžno daždātsa osiņa.
Jā, nu pagaidām ir revīzija, mēs esam noformulējuši to plānu, kā mēs plānojam šo jautājumu skatīt, un tagad mēs esam tādā pierādījuma vākšanas stadijā.
Член Совета госконтроля Гатис Литвинс сегодня прокомментировал в беседе с программой подробности с вот эту информацию. Он сказал, что в настоящий момент госконтроль ведет ревизию по тому, как, собственно, произошла реформа и производится реформа системы вознаграждений в госуправлении. И в рамках этой ревизии они в том числе, безусловно, рассматривают и продолжают рассматривать вопросы о тех премиях, потому что премии являются одной из частей вознаграждений. Ну и, собственно, в рамках этой ревизии они смотрят шире, но они еще до сих пор ее не завершили. Надеются сделать это осенью и после этого публично объявят выводы насчет того, насколько вообще достигнута цель той реформы, которая была начата в 2022 году.
Но что важно, в госконтроле отметили, что почему они начали эту реформу проводить, потому что видели, что появляются риски по итогам реализации этой реформы системы вознаграждений. Кроме того, до сих пор сохраняется ситуация, ну, с неравенством между министерствами, даже на одинаковых должностях. Сейчас госконтроль собирает все доказательства, и осенью мы уже узнаем результаты. Но также мы эту ситуацию с вознаграждениями достаточно достаточно высокими. Обсудили также с заместителем исполняющей обязанности директора общества за открытость Делна Агнией Бирулой. Она со стороны общества прокомментировала, как они эту ситуацию видят. Потому что, опять же, возвращаясь к этому сюжету, например, в данных Министерства сообщения видно, что госсекретарю Андулису Житкову в феврале была выплачена месячная зарплата в размере 6346 евро и такая же денежная награда. И вот у общества за открытость Делна тоже возникает вопрос, ну, а за что такие награды? И вот что Агния Бирл нам сегодня сказала.
Нам кажется, что та реформа, которая произошла сейчас, когда государственные учреждения и самоуправление обязаны публиковать информацию о вознаграждении своих сотрудников, не достигает своей цели. Первое и самое важное – это то, что новые правила, которые возложили ответственность на руководителя учреждения, управляющего финансовыми, кадровыми и другими вопросами, а также определяющего обязанности должностных лиц и сотрудников учреждения – предусматривают, что руководитель будет устанавливать, информация о вознаграждении каких сотрудников будет публично доступна, а каких нет. Это действительно очень широко интерпретируемый вопрос. Этот руководитель учреждения может определять различных лиц, принимающих публичные решения, и о которых эта информация будет доступна. И в то же время это оставило некий элемент неизвестности, что мы, как общество, не понимаем, по каким критериям определяются те должностные лица, о которых информация публично доступна. Также возникают вопросы по разным размерам премий, компенсаций, денежных вознаграждений. Эта система не до конца понятна и тем более показывает, что этот подход очень разный для различных учреждений, которые существуют. Но, по сути, это разные министерства, показывающие, что в одном уровень компенсации один, а в другом другой. И нет ясности, какой подход там действует и как общество может это отслеживать. Должен быть какой-то пояснительный материал для каждого руководителя учреждения. Например, если он, как я уже упоминала, определяет обязанности должностных лиц и сотрудников учреждения, он также уполномочен решать, для каких сотрудников эта информация будет публично доступна. Во-первых, эта система должна быть более упорядоченной для каждого руководителя учреждения. Интерпретации должно быть меньше, когда, например, сразу указывается, что информация должна быть доступна для сотрудников определенного уровня, например, руководителей департаментов и так далее, чтобы у них было меньше возможностей для маневра. Также не совсем понятно, почему так много этих доплат, за какую особую работу это лицо получило такую надбавку. Не совсем понятно, что он сделал такого, что ему положена такая надбавка в таком размере к основной зарплате, поскольку суть реформы была в том, чтобы сотрудники получали свою зарплату, избегая этих дополнительных надбавок, которые могут создавать непонятные ситуации, за что именно эта надбавка им положена. Что он сделал дополнительно к своим основным обязанностям. Это тоже не совсем ясно. Также, посмотрев на выплаты зарплат, не ясно, что именно сделал сотрудник, почему у него такая надбавка. Также есть вопросы к ежегодным оценкам работы сотрудников. Если по содержанию у него очень высокая оценка, ему выплачена такая-то сумма, но тогда вопрос, что он сделал такого, что у него оценка такая отличная или очень хорошая. Хотелось бы увидеть тот вклад, который он действительно внес в общество, и это тоже не совсем понятно. И тут нужна пояснительная работа, которая объяснит, по каким принципам руководитель учреждения выбирает тех лиц, для которых публично доступна информация об их вознаграждении, а также снова пояснительная работа, почему этим сотрудникам выплачиваются такие большие премии и денежные вознаграждения. Что это за выдающаяся отличная работа, которую этот человек сделал. Мы также очень ждем, когда будет ревизия государственного контроля, который прояснит всю ситуацию, поскольку госконтроль имеет доступ к каким-то внутренним документам в системе, что облегчает процесс оценки. И там может быть какая-то ясность. Но из той информации, которая доступна сейчас публично, действительно трудно понять, что это за особый вклад, почему этому лицу именно такая оценка и в больших денежных выражениях. И это еще больше показывает, что в госсекторе по-прежнему существует очень большая неясность в занятости, а именно кто что делает, какое вознаграждение получают и тем более, как каждый человек оценивается.
Агния Бирула, заместитель исполняющей обязанности директора общества за открытость Делна, прокомментировала со своей стороны ту информацию, которая вчера прозвучала в де-факто. Но дождемся результатов ревизии, тогда выясним, действительно ли эти люди выполняли такую так блестяще выполняли свою работу, и эта работа была такой выдающейся, что ну вот на 7 миллионов выплатили премий.
Они не только так блестяще выполняли эту работу, они ее так блестяще выполняли в таком количестве. То есть буквально вот все чиновники, которые получили премию, делали ее не просто на отлично, а на отлично с плюсом, и заслужили еще одну зарплату. Но вообще, если не шутить, то вот как раз сейчас вроде бы есть действует комиссия, которая занимается оптимизацией государственных расходов, и, возможно, для этой комиссии неплохо бы вот начать рассмотрение сокращения расходов с того, чтобы сократить как бы избыточные вознаграждения чиновников. Это было бы хорошим сигналом для общества.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Совершенно страшная новость пришла к нам из Украины в пятницу. Российская армия нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог, и там погибло как минимум 19 человек, в том числе 9 детей. В ООН уже назвали, что это было крупнейшее убийство детей за все время полномасштабной войны в Украине. Одномоментно такое количество детей никогда не погибало. Россия после этого стала заявлять, что вроде бы там было какое-то совещание командиров, но эту версию, как всегда, разобрали по пунктам и по деталям. Там не было никаких командиров, проходил конкурс и какой-то встреча салона красоты, и рядом, собственно, был день рождения, где было очень много детей, именно потому их такое количество и погибло.
Да, и совершенно страшные кадры к нам приходили из Украины, и сегодня там объявлен траур, и траурные дни продлятся не только сегодня, но 8 и 9 апреля. Сегодня в Кривом Роге возле той самой детской площадки проводили панихиду по погибшим от российской атаки. Но продолжая тему российских ударов по Украине, стоит отметить, что ракетные обстрелы и атаки дронами для Украины по-прежнему ежедневная реальность. Однако не все беспилотники достигают своих целей. Их сбивают украинские военные. И съемочная группа латвийского телевидения побывала в одном из подразделений, чья задача сбивать дроны, как только они пересекают границу Украины. Бойцы ВСУ рассказали, что в целях подразделения избежать попадания даже обломков дронов на головы мирных жителей страны, сообщает ЛСМ Плюс в передаче «Новый день».
Большинство российских дронов «Шахет», как рассказывают солдаты, попадают в Украину именно через Сумскую область, где были созданы первые мобильные группы по сбиванию дронов с такими пулеметами, чтобы защитить жителей и гражданские объекты.
Это мы так готовимся к работе.
В окрестностях есть несколько групп, сбивающих дроны. Разведданные о надвигающихся летательных объектах они получают электронно. Их задача не только сбить дрон, но и сделать это до того, как он достигнет населенных пунктов. Игорь до войны был архитектором. Теперь он также защищает проекты своих зданий в Сумах от взрывов.
Любое сбитие – это радостно. Когда это сбитие, и упал где-то здесь недалеко в поле, и не спланировал в город. Потому что так, как говорят, что многие после сбития попадают в город и приносят какое-то несчастье людям, это как бы неприятно. А когда он падает рядом, ты даже не воспринимаешь. Ты только радуешься действительно, что он дальше не полетел. Ну, это единственные моменты радости.
Сложнее всего уничтожать дроны Гербер, так как они сделаны из пенопласта, и даже если их подбить, они продолжают лететь. Поэтому нужно целиться прямо в мотор. Решение зачастую надо принимать быстро. Стрелять сразу из стационарного оружия или лучше поискать более выгодное место для сбития и отъехать куда-то в сторону. Командир группы «Руслан» раньше представлял Украину на международной арене как спортсмен, но с первых дней войны, так же, как и его товарищи, добровольно пошел на фронт.
Как показывает практика и изведение ответных сил, то...
Как показывает наша практика и данные, мобильные группы сбивают около 80-90% из того, что летит.
Места и оборудование для работы стрелков замаскированы как на земле, так и в окопах, чтобы враг не заметил. И готовыми военным приходится быть постоянно, так как российские атаки не прекращаются.
Только больше стоит.
Только больше становится каждый раз новые маршруты, новые цели.
Активнее всего обстреливают ночью. По мнению военных, это происходит, потому что Россия пытается причинить больше страданий жителям Украины. К тому же, заметить и сбить дроны в ночном небе сложнее.
Меняемся, чергуем погодинно.
Мы сменяемся каждые 3 часа, двое дежурит, один отдыхает. Обычно мы работаем всю ночь и спим днем. Ночи такие, что спать невозможно.
Всю ночь працюем. А це зона релакса.
Турнік фізичного розвантаження.
Продукты солдатам привозят, но готовить приходится самим.
Мы сварили суп, не совсем баграч, но какие-то ингредиенты были.
Очень не хватает родных, семьи. И очень хочется, чтобы война скорее закончилась, делятся военные. Обсуждают тут и мирные переговоры, но с опаской. Не веря ни России, ни Америке. Обе страны были в числе тех, кто заставил Украину отказаться от ядерного оружия, обещая защиту.
Я думаю, если бы у нас был ядерный потенциал, разговор был бы короткий и другой. А видите, с пустыми руками многое, как показывает опыт. Болит, конечно, за страну свою болит. Потому что почему именно с нами так обошлись? Нехорошо обошлись.
А зараз... Президент Америки...
Теперь президент Америки говорит, мы вас защищали, а теперь вы нам должны. Но за что мы должны? За то, что вы у нас забрали оружие?
Каков выход?
Эту войну треба уже довести до конца.
Эту войну нужно довести до конца.
Про
что вы можете договориться с тигром, если ваша голова у него в горле? Как долго еще Россия будет терроризировать мир?
Сколько лет вы и сами? Насколько долго вы, как гражданин Украины, готовы еще сражаться?
Я готов бороться, пока я дыхаю, мое сердце бьется. Я не хочу, чтобы мои дети жили там под гнетом России. Я этого не хочу. Чому я пішов воювати? Я воюю за майбутнє своїх дітей, в першу чергу.
Боевой дух военных здесь укрепляет память о павших товарищах и письмо, присланное матерью одного из погибших солдат, как напоминание о вере в то, что добро, честность и справедливость победят. Анастасия Прешкална, Одита Кренберга, Максим Пенько, ЛСМ+, Латвийское телевидение с Украины.
Это был сюжет наших коллег, который сегодня был в эфире передачи «Новый день» портала ЛСМ+, адаптированный сюжет латвийского телевидения. Мы рассказали о том, как украинцы сражаются с дронами, но, к сожалению, та атака, которая была в пятницу, ее невозможно было сбить ничем, кроме комплекса «Патриот», потому что ракета «Искандера», именно такая ракета упала на детскую площадку в Кривом Роге. Это баллистическая ракета, которая не сбивается никакими противодронными технологиями. Но, тем не менее, то, что делают эти бойцы, тоже очень важно. Мы переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Премьер-министр Эвика Силаня на завтра созвала кризисный совет для того, чтобы оценить ситуацию с распространением ящура в Европе. Кстати, на днях была информация о том, что даже будет проводиться дезинфекция транспортных средств на границе Латвии и Литвы, потому что в Литве уже случаи констатировали. Но об этой теме подробнее сегодня говорим с нашей коллегой, журналистом Латвийского радио 4 Юлией Петрик. Юля, приветствуем тебя.
Да, здравствуйте, коллеги. Да, действительно, насколько известно, вспышка ящера зафиксирована на сегодняшний день в 2 странах. Сначала в январе была вспышка в Германии, там удалось ее локализовать. В общем, теперь это местность, это было в городе Бранденбург. Там уже эта местность свободна от болезни, но теперь вспышка зарегистрирована в Словакии и в Венгрии. 11 хозяйств затронуло это опасное заболевание. Конечно же, введены ограничительные меры, чтобы заболевание не вышло за пределы этих регионов. Но каждое государство само оценивает риски, какие меры принимать. И вот что делает Латвия на сегодняшний день, нам рассказала представитель продовольственно-ветеринарной службы Кристина Ламберга.
Латвия и так, мы также оцениваем риски.
В Латвии мы также оценили риски, и продовольственная ветеринарная служба предприняла определенные действия и призывает обратить внимание на международный транспорт, используемый для перевозки животных, так как этот транспорт, независимо от его принадлежности, предлагает услуги перевозки как по Европе, так и за ее пределами. И требование таково, что транспорт после каждой перевозки животных должен быть вычищен и продезинфицирован. Об этом мы говорим с владельцами животных в Латвии и проводим контроль хозяйств, экспортирующих животных. И второе – это повышение уровня биобезопасности против ящеров в хозяйствах, где содержатся животные – овцы, коровы, свиньи, козы. Все вспышки ящера, которые произошли в Венгрии и Словакии, именно на коровьих фермах, но могут быть инфицированы также свиньи, овцы, козы.
Arī visi uzliesmojumi, kas šobrīd ir konstatēti Ungārijā un Slovākijā, ir tieši goļu fermās, bet mums jāvar inficēties arī cūkas, aitas un kāzes.
Юль, ну все это звучит страшно, но да, давай сразу скажем, так, для животных.
И вообще в интернете информация, что и для людей тоже небезопасно, да, то есть можно заразиться. Поэтому крайне опасное заболевание, оно вообще контактное. То есть и человек может перенести, ну вот почему, например, дезинфицируют транспорт? Потому что если он грязный, либо там больное животное перевозилось, обязательно его нужно чистить и дезинфицировать. В таких случаях даже закрывают границы, если очень сильное распространение. И вот специалисты мне сказали, что вообще, если трудно будет остановить, нужно будет возобновить дезинфекцию на границах. И да, действительно, эту болезнь в основном переносит человеку. Ее очень трудно сдержать, если человек не соблюдает меры безопасности. Сейчас очень много животных завозят из Турции, потому что граница с Россией закрыта, и из Турции очень много идет транспорта, да. И вот, но тут в этом усматривают риск. В общем-то, как сказали специалисты, человеческий фактор, в принципе, причина того, что произошла вот эта вот вспышка в Словакии и в Венгрии. Сейчас проводится расследование, и пока, ну, трудно сказать конкретную причину, но больше склонны к тому, что были нарушены какие-то меры безопасности. Последняя вспышка ящера была зарегистрирована в конце 70-х, начале 80-х годов, то есть уже долгое время не было фиксировано это заболевание. Что делают наши фермеры? Как рассказал представитель крестьянского сейма Раймонд Яковицкис. У них тесный контакт с Министерством земледелия. Сейчас проводятся все меры биобезопасности на фермах. Ну и, конечно же, тщательно следят за тем, как будет развиваться ситуация.
Un cik zinu, tad arī zemkopības ministrijai ir rīcības plāns, pat vairāki varianti, kā rīkoties situācijā, kad tā slimība varētu tuvoties, nu, kā teikt, mūsu reģiona, Baltijas valstīm, jā, tālūk. Kas attiecās uz cenām, tad pagaidām ne pienam, ne gaļai, ne dzīvu lielopu eksportā cenas tas būtiski nav ietekmējis, bet būtisku ietekmi tas varētu radīt tad, ja slimības kartu, ja skartu tieši polijas lauksemniekus, tad gan jo mums eksports, gan arī svaigpiens tiek izvests uz Poliju, gan arī dzīvi lielopi tiek izvesti uz Poliju un arī tiek vesti tranzītā caur Poliju. Tas varētu atstāt ļoti būtisku ietekmi uz cenām, jo tad, ja slimība skar konkrēto valsti, tad vai no visā valstī vai kādā konkrētā reģionā tiek ieviesti ierobežojumi, kas saistās ar dzīvnieku transportēšanas aizliegumu.
Давайте сразу успокоим, может быть, наших радиослушателей. Вот в том сообщении, где говорится о созыве кризисного совета на завтра, также есть комментарий гендиректора продовольственно-ветеринарной службы Мариса Балудиса. В частности, он говорит, что вот этот ящер не опасен для здоровья человека, и также он не влияет на безопасность продуктов питания, что важно. То есть не беспокоимся по этому.
Вирус погибает при температуре 60 градусов при обработке термической. Что касается цен, что может происходить с ценами? Конечно же, если будет распространение вируса, то это может вызвать дефицит.
Ну, потому что дефицит, будут забивать...
Да, дефицит не только, кстати, говядины. Ну, понятно, что этот вирус, он... собственно, им могут заболеть не только коровы, а и свиньи, и козы, и овцы, и, кстати, дикие животные в том числе. Вот. Ну и поэтому, если будет дефицит, соответственно, могут расти цены на мясо. На сегодняшний день цены достаточно стабильны. Какова картина вообще со всем спектром мяса, нам рассказал Хенрик Данусевич, глава Ассоциации торговцев Латвии.
Если мы смотрим про мясные продукты, тогда мы видим, что здесь очень разная зависимость от мяса, цена на продукты. Скажем, если на сегодня самое дорогое – это мясо овца и коза, которые очень высокий спрос на рынке, и цены достигают у производителя 3,5 евро за килограмм. То есть, ну, на полке еще добавим НДС и оценку торговца, не только 10 евро. Также большой спрос на говядину, и там тоже и производство немножко выросло на 3%, но все равно рынок растет. На сегодня цена производителя выросла до 5 евро за килограмм, это значит 20%, 6, ну где-то 9-12, наверное, таких пределов может быть много. Но то, что хорошо для наших людей, которые привыкли к свинине, тогда надо сказать, что свинина цена стабильная и, так сказать, по сравнению с прошлыми периодами намного ниже, и не надо особо бояться, что эта цена вырастет. Она, может быть, немножко вырастет в ближайшие 2 месяца, но она все равно будет низкая по сравнению с предыдущими периодами. Свинина сейчас в магазине идет от 5,30 до 7,90, в зависимости от качества магазина. Также очень стабилен цыпленок. Как я уже отмечал, прежде что цыпленок на сегодня у нас стоит около 4,33, и эта цена как раз так ближе к нижней цене за последние 3 года, где цена колебалась 4,30 до 4,90. Если мы кушаем свинину и курицу, тогда нам нечего бояться, что цена вырастет.
Ну, возвращаясь к фермам крупного рогатого скота, надо сказать, что у нас на сегодняшний день, кстати, больше именно мясных ферм, нежели молочных. И многие те фермы, которые были в свое время молочными, перешли уже, ну, как переквалифицировали их в мясное хозяйство. И на сегодняшний день порядка 11 тысяч хозяйств у нас, это, которые выращивают коров, либо для того, чтобы получать молоко, либо на мясо. Ну, и это есть и крупные фермы, и мелкие. Ну и что касается говядины, то действительно на нее есть спрос в Европе, и поэтому если вдруг будет какая-то ситуация, будет ухудшаться ситуация с заболеваемостью, то, естественно, будут расти цены на говядину.
Спасибо большое. Юлия Петрика, журналист Латвийского радио 4, была с нами. Мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В апреле стало холодно в Латвии, но так будет недолго, уже на следующей неделе потепление. Насколько большое, об этом мы поговорили сегодня с Лаурой Круминей, которая у нас представляет отдел прогнозов Латвийского центра окружающей среды, генеалогии и метеорологии.
После очень теплого начала весны, на прошлой неделе столбик термометра почти что достиг отметку плюс 20 градусов в Латвии, в Земгале, но чуть-чуть не хватило, 19,8 градусов наблюдалось. Сейчас у нас довольно похолодало, да, и в эти дни у нас температура ниже нормы на несколько градусов, чем это обычно бывает в этот период. И эту неделю мы сможем назвать такой, ну даже холодной и очень холодной неделей, если сравнивать с климатическими данными. В ночное время у нас будет наблюдаться мороз почти что по всей территории Латвии, может быть, где-то в прибрежных регионах только температура сохранится около 0 градусов. Ну и в дневное время будут даже в течение недели такие дни, когда температура, воздух не прогреется до плюс 5 градусов. И ну, в отдельные дни будет также и плюс 7, плюс 8 градусов. И только в конце этой рабочей недели и выходные дни уже столбик термометра постепенно начнет по чуть-чуть подниматься выше и достигнет отметку хотя бы плюс 10 и немножко выше плюс 10 градусов. С чем это связано? Ну, после того, как у нас преобладали потоки с юго-запада, юга, которые к нам принесли вот эту очень теплую воздушную массу на прошлой неделе, поток воздушных масс резко поменялся в нашем регионе, и к нам с арктических широт с северными ветрами начала поступать холодная воздушная масса. И ну, этот процесс такой активный, стремительный, продолжается в течение всей этой недели. Как мы знаем, выходные дни местами по восточной половине Латвии землю покрывал даже снег высотой больше 10 сантиметров. Снег будем наблюдать также в отдельных регионах Латвии и в течение этой недели, и даже перед тем, как к нам так будет уже постепенно возвращаться тепло, в пятницу также на востоке Латвии в многих местах землю опять покроет свежий снежок, который, конечно, потом будет таять, но все равно для этого сезона после такого тепла это так, ну, не то, что обычно наблюдается уже. Хотя последний снег в Латвии, конечно, может наблюдаться еще и в мае. Для апреля снег — это не что-то такое очень нехарактерное.
Прошла сегодня информация, что уже на следующей неделе, возможно, температура прямо даже до 25 градусов тепла. Действительно ли это так? И что вообще мы можем сказать о погоде до конца этой весны?
Если мы говорим сначала про следующую неделю, как я уже начала говорить, да, к нам постепенно будет возвращаться тепло. В начале следующей недели, скорее всего, уже в дневное время столбик термометра будет подниматься выше отметки плюс 15 градусов. Ну и к середине недели есть вероятность, что достигнет отметку плюс 20 градусов. Да, где-то в данных, расчетных данных о погодных условиях на следующую неделю проявляется вероятность плюс 25 градусов, но я с такой заблаговременностью сейчас анализируя эти данные, хотела бы сказать, что все-таки эта вероятность еще небольшая. Да, следующая неделя будет намного-намного теплее, если сравнивать ее с этой неделей. Но будет ли она уже по-летнему теплая, если мы говорим о том, что плюс 25 градусов – это уже такая летняя температура, сейчас однозначно сказать нельзя. Я думаю, что больше вероятность того, что в дневное время столбик термометра будет подниматься выше отметки плюс 20 градусов, может быть, где-то 22 градуса, но вероятность 25 градусов, это еще будем это уточнять во второй половине этой недели, тогда уже процессы будут более понятны, как они будут развиваться на следующей неделе. Если говорить еще о более продолжительных прогнозах, то надо сказать, скорее всего, это тепло у нас сохранится до Пасхи. Тяжело сказать, все ли праздничные дни будут такие теплые, или все-таки уже к нам опять вернется более прохладная воздушная масса. Но все-таки такие долгосрочные данные сейчас говорят о том, что в конце апреля и в самом начале мая все-таки еще ожидается более прохладный период. Тепло, которое прогнозируется на следующей неделе, не сохранится весь этот период. Но, скорее всего, этот холод не будет настолько интенсивным, как какой мы наблюдаем сейчас. Вероятность такого холода не очень большая, но все-таки погода будет попрохладнее. И тогда уже более теплые воздушные массы, скорее всего, будут возвращаться к нам только в мае.
Лаура Круминя, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рассказала нам о том, что тепло на следующей неделе будет, но 25 градусов вряд ли.
Ну, 20 нас тоже устраивает, так что
абсолютно
все в порядке. Да, на этом будем прощаться. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Александр Шайцанов, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.